эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 8 августа. В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Тбилиси прошли траурные мероприятия, посвященные 9-й годовщине августовской войны 2008 года.
Мы стоим у могил героев, которые своей кровью оплатили долг перед Родиной. В реальности границы Грузии остались неизменными для всего международного сообщества.
Траурные мероприятия прошли в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Начались еще ночью и продолжились днем.
Этот вечер связан с защитой Республики Южная Осетия с помощью Российской Федерации. А эта помощь ни много ни мало спасение жизни наших детей.
В Сухуми прибыл глава Российской Федерации Владимир Путин.
У нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии, независимость. Но уверен, что так и будет дальше.
Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Вадим Дубнов.
ООН призвала власти Венесуэлы прекратить насилие. Путин в годовщину начала войны с Грузией прибыл в Абхазию. Иракские шииты утверждают, что подверглись нападению сил США. Президент России Владимир Путин в день годовщины начала российско-грузинской войны прибыл с рабочим визитом в Абхазию. Как сообщает Интерфакс, президент проведет переговоры с главой непризнанной республики Раулем Хаджимба. Российско-грузинская война началась 8 августа 2008 года. Боевые действия продолжались 5 дней. Грузия в том конфликте потеряла 412 человек, с российской стороны погибли 67 военнослужащих. В результате войны Россия официально признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами, а 2 сентября 2008 года Тбилиси разорвал дипломатические отношения с Россией. Абхазия является частично признанной республикой, ООН считает ее территорией Грузии. Сами грузинские власти заявляют, что Абхазия оккупирована Россией. Россия всегда готова защитить своих граждан, как это произошло в августе 2008 года в самопровозглашенной республике Южная Осетия. Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. Глава российского правительства подчеркнул, что Россия провела операцию в Цхинвали, поскольку была обязана защищать своих наших граждан, передает агентство IPN. Откровенно признаюсь, до 8 августа 2008 года мне казалось немыслимым, что в 21 веке кто-то может расстреливать из градов спящих в своих домах стариков, женщин и детей. Но, к сожалению, сегодня у нас есть куда более жестокие примеры. Нет сомнений только в одном – Россия всегда будет защищать своих граждан, пишет Медведев. Участников акций протеста в Венесуэле незаконно отправляют под военный трибунал вместо гражданского суда и пытают в тюрьмах. Об этом заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Зейд Раад Аль-Хусейн. По информации специальной мониторинговой группы ООН, в ходе начавшихся в апреле протестов в Венесуэле погибли 124 человека. В 46 случаях смерть протестантов произошла по вине полицейских, 27 – по вине вооруженных проправительственных группировок. 8 пострадавших – сами полицейские. Правозащитники отмечают, что задержанных пытают электрошоком и газом. Имеются факты насилия над журналистами. Представитель Верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани заявила сегодня о ситуации в Венесуэле во время пресс-брифинга в Женеве.
Эхо Кавказа. Новости.
Правозащитники призвали Каракас остановить давление на парламент и прекратить преследование протестующих. 30 июля, несмотря на акции протеста и давление международного сообщества, власти страны провели выбор в так называемую Конституционную ассамблею. В Багдаде представители влиятельной шиитской милиции сообщили, что по меньшей мере 40 из ее бойцов были убиты в результате нападения со стороны сопредельной Сирии. Заместитель главы милиции, известный как Каттаиб Саид Аль-Шухада, обвинил в нападении американские вооруженные силы. Представитель коалиции, возглавляемой США, полковник сухопутных войск Райан Диллон, отклонил это утверждение. Представитель милиции Ахмед Аль-Максуси заявил, что в понедельник силы США обстреляли из артиллерийских орудий их базу в районе Джамуны. Территория находится в 12 километрах от иракской границы. Представитель милиции утверждает, что за артподготовкой последовало наступление группировки «Исламское государство», запрещенной в России на силы шиитов. Аль-Максуси утверждает, что число 40 убитых входит не менее 30 его бойцов. Поддерживаемые Ираном иракские шиитские бойцы сражаются в Сирии вместе с сирийскими правительственными войсками, верными президенту Башару Асаду. Глава Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил, что в Донбассе против украинской армии воюют около 40 тысяч человек, в их числе, как он выразился, боевики, наемники и кадровые российские военнослужащие. Точное число российских военных, которые, по данным Киева, воюют на востоке Украины, Муженко не назвал. При этом он отметил, что Россия продолжает поставлять сепаратистам оружие и военную технику, в том числе артиллерию, танки и беспилотники. Об этом Муженко заявил в интервью изданию «Лига.нет». В Донбассе за три года войны погибли более 3000 мирных жителей. Киев и страны Запада обвиняют Россию в вооруженной поддержке сепаратистов. Кремль, несмотря на задержание российских военных на востоке Украины и уничтожение техники российской армии на подконтрольных сепаратистов территориях, отвергает эти обвинения. Всего, по данным Киева, в Донбассе на стороне самопровозглашенных республик воюют около 5000 кадровых российских военнослужащих. Международная расследовательская группа «Беллинкат» ранее публиковала доклады об участии в сражениях на востоке Украины самых мощных российских танков Т-90, а также об обстрелах украинской территории со стороны России. Адвокат Филипп Шишов, представляющий в суде интересы журналиста «Новой газеты» Али Феруза, выразил опасения за жизнь своего подзащитного. В комментарии для «Открытой России» Шишов заявил, что, несмотря на следы побоев на теле Феруза, правоохранительные органы до сих пор не возбудили уголовное дело о применении пыток к журналисту. «Не хотелось бы вскоре услышать, что Али Феруз совершил самоубийство, находясь в центре временного содержания иностранных граждан», — добавил адвокат. Али Феруз был задержан в Москве 1 августа. Его обвинили в нарушении миграционного законодательства. Во вторник Мосгорсуд приостановил исполнение решения о депортации Феруза в Узбекистан, где журналисту, по данным его коллег и родственников и правозащитников, грозит смертельная опасность. Феруз останется в России, пока Европейский суд по правам человека не рассмотрит его жалобу.
Спасибо. С новостями был Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. Сегодня в Тбилиси прошли траурные мероприятия, посвященные 9-й годовщине августовской войны 2008 года. Утром члены Кабинета министров Грузии на кладбище Мухат-Гверди почтили память воинов, погибших в столкновениях с российской армией. Траурные церемонии прошли и в других городах Грузии. Тему продолжит наш специальный корреспондент Иракли Орагвелидзе.
Большинство из 170 грузинских военнослужащих, погибших в ходе столкновений в российско-грузинской войне, похоронены на кладбище Мухат-Гверди. Сегодня место братского захоронения посетили верховный главнокомандующий, президент Грузии Георгий Маргвелашвили, члены правительства во главе с премьером Георгием Квирикашвили и представители общественности. В своих выступлениях высшие должностные лица государства подчеркнули свою приверженность мирному урегулированию конфликта. Вот что заявил президент Маргвелашвили.
Мы стоим у могил героев, которые своей кровью оплатили долг перед Родиной. В реальности границы Грузии остались неизменными для всего международного сообщества. И в этом вопросе мы твердо будем стоять на нашей позиции совместно с нашими партнерами.
По словам премьера Квирикашвили, Грузия остается приверженной мирному сценарию урегулирования конфликтов.
Я хочу преклониться перед героями, которые отдали свои жизни ради Родины. Мы прилагаем и будем прилагать максимальные усилия, чтобы усилить и объединить нашу страну. Разумеется, у мирного решения конфликта нет альтернативы. Мы строим единую, экономически сильную, демократическую, действительно европейскую Грузию, чтобы она была общим домом для грузин, абхазов и осетин. Конечно, эта война была бы трагедией каждого, поэтому мы обязательно должны посмотреть друг другу в глаза и примириться, поскольку примирению нет альтернативы. Мы будем жить в единой Грузии и обязательно объединим сердца грузин, абхазов и осетин. Мы делаем все, чтобы сохранить мир.
Доктор политических наук профессор Малхас Мацаберидзе согласен с постулатом, что мирному решению конфликтов альтернативы нет. Вместе с тем он призывает власти Грузии занять более непримиримую позицию к давлению со стороны России.
Сегодняшняя дата в очередной раз напомнила всему миру, что Грузия не согласна с результатами российского сценария, по которому мы должны смириться с потерей территорий и только затем наладить отношения с Россией. Думаю, руководству Грузии необходимо проявлять больше твердости, так как в противном случае мы лишимся принципиальной поддержки со стороны Запада. Замечу, что в политике нынешнего правительства заметны некоторые колебания насчет налаживания отношений с Россией, и это губительно. Необходимо четко осознавать, что политика уступок и умиротворения не приведет к деоккупации страны. Нельзя ни на минуту допустить, что Грузия когда-либо на каких-то условиях смирится с оккупацией двух своих регионов. Власти не должны допустить такого тяжелого просчета.
По мнению конфликтолога Ливана Герадзе, руководство страны находится в двойственном положении. С одной стороны, оно принципиально не признает итогов российской оккупации, а с другой стороны, пытается излишне не затрагивать эту тему, так как в ближайшей перспективе не видит реальных путей решения конфликта.
Сам Цухарут, проблема страпад вермугвардеба.
К сожалению, у этой проблемы нет скорого решения, поэтому политики дистанцируются от чрезмерных обещаний по поводу решения конфликтов, чтобы не ввергать население в фрустрацию. С другой стороны, Запад усиливает нажим на Россию, власти прилагают максимальные усилия, чтобы территория Грузии не превратилась в арену противостояния двух сил. Поэтому на сегодняшний день разумнее сохранить статус-кво. Необходимо понимать, что ни переговоры, ни конфронтация с нашей стороны не окажут влияния на действия России, которая после создания двух буферных зон пытается восстановить эксклюзивное влияние на Южном Кавказе. Поэтому наши задачи должны сконцентрироваться на усилении поддержки со стороны международного сообщества, чтобы совместными усилиями нейтрализовать эти планы.
Заявил Леван Герадзе. Ираклий Рагвелидзе специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Траурное мероприятие, приуроченное к 9-й годовщине августовской войны 2008 года, в Южной Осетии начались еще этой ночью и продолжились сегодня. Жители Цхинвали пришли с цветами в музей сожженных душ, а представители Аланской епархии отслужили молебен в память погибших в ходе пятидневной войны. Жанна Тарханова с подробностями.
Память погибших мирных жителей республики, военнослужащих и миротворцев по сложившейся уже печальной традиции цхинвальцы вспоминают у знаменитой Георгиевской лестницы. Поздно ночью накануне люди нескончаемой вереницей стекались к центру города, неся в руках фотографии погибших родных и друзей. Они безмолвно зажигали свечи, многие не могли сдержать слез. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов, участник отражения грузинской агрессии, напомнил, как вооруженные силы Грузии вторглись на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, говорит Анатолий Бибилов.
Этот вечер связан с защитой Республики Южная Осетия, его народом, вооруженными силами, ополченцами, которые приехали из Северной Осетии, которые здесь организовались. И самое главное, этот вечер связан с помощью Российской Федерации, а эта помощь ни много ни мало спасение жизни наших детей, нас самих.
Низкий поклон всем тем, которые остались не без участия в помощи народу Южной Осетии. Светлая память тем, которые не застали день нашей победы. Слава тем, которые грудью встали на защиту своей родины, своего народа. Слава российскому народу! Слава России!
Сегодня же состоялся телефонный разговор президента Республики Абхазия Рауля Хаджимба и Республики Южной Осетии Анатолия Бибилова. В ходе разговора Хаджимба отметил, что 8 августа – день, который останется в памяти каждого жителя Южной Осетии и Абхазии. По его словам, Грузия 9 лет назад решила силой решить вопрос отношений с осетинами и абхазами, и только смелое решение руководства России спасло народ Южной Осетии от уничтожения. Украине. Председатель парламентского комитета по национальной политике, культуре и образованию, науке, религии и СМИ Юрий Габараев вспомнил, как в ночь с 7 на 8 августа президент Грузии Михаил Саакашвили объявил о перемирии, но спустя несколько часов под покровом ночи напал на Южную Осетию. Юго-осетинский эксперт Юрий Вазагов отмечает, цитата, «недостаточный уровень работы Южной Осетии по привлечению военно-политического руководства Грузии к уголовной ответственности за вооруженную агрессию против Южной Осетии в 2008 году», говорит Юрий Вазагов.
Надо признать, что наша политика, она не слишком последовательна, потому что периодически время от времени уголовные дела уже давно заведены, следуют какие-то обращения и заявления там на эту тему, но планомерно системной работы как таковой не проводится на самом деле. Потому что в данном вопросе нужно более системно и постоянно работать со всеми коллегами, чтобы с их помощью выносить эти вопросы уже на международную арену. И я хочу напомнить, что значит Грузия несколько раз через Интерпол пыталась затребовать у России, значит, участников сопротивления в Южной Осетии. То есть бывали многочисленные эпизоды, когда наших там командиров каких-то подразделений по вопросам Интерпола задерживали в России. Мы понятно, что потом отпускали, выяснив ситуацию. Если мы не будем системно и целенаправленно, в том числе пользуясь возможностями наших тех кругов, которые поддерживают Южную Осетию в России, и осетинских общин и диаспор по всему миру, продвигать этот вопрос, вопрос этнических чисток, военных преступлений и так далее, то этот своего рода информационный вакуум, он может сыграть против нас.
Юго-осетинский эксперт Ирланд Келихсаев разделяет мнение о том, что Южная Осетия уступает Грузии на информационном фронте. По его словам, официальный Тбилиси старается исказить картину и выставить жертв агрессорами.
Нам надо поднимать эту тему однозначно, тему геноцида практически малого народа. И в этом плане, конечно же, наши дипломаты, юристы должны более активно работать в этом направлении. Тем более, насколько я знаю, есть масса жалоб в Европейский суд по правам человека. И надо воспользоваться этим и довести это дело до конца. Всеми способами, которые есть, дипломатическими, политическими, надо, конечно же, добиться того, что все виновники преступления понесли заслуженное наказание. Я имею в виду и господина Саакашвили, и все его военное окружение, тогда, которые принимали решение о вторжении в Осетию.
Траурные мероприятия проходят сегодня и во Владикавказе. В 8 часов вечера в соборе Георгия Победоносца состоится молебен в память жертв грузинской агрессии в Южной Осетии. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
К другим важным темам дня. Всего 2 часа президент России Владимир Путин пробыл в Абхазии. В Пицунду он прилетел на 7 вертолетах, его сопровождали российские чиновники. В ходе своего недолгого рабочего визита, приуроченного к 9-й годовщине августовской войны, российский президент встретился тет-а-тет с президентом самопровозглашенной республики Раулем Хаджимба и дал небольшой комментарий для прессы. С подробностями из Пицунды наш корреспондент Елена Заводская.
Президент России Владимир Путин прибыл сегодня в Пицунду около 5 часов вечера. 7 вертолетов приземлились на вертолетную площадку курорта Пицунда. Около 5 часов началась встреча президентов России и Абхазии. Продлилась она около получаса. После этой встречи прошла расширенная встреча делегаций России и Абхазии. Вместе с Путиным в Абхазию прибыли помощник президента Владислав Сурков, заместитель секретаря Совета безопасности Рашид Нургалиев, заместитель министра иностранных дел Григорий Карасин и другие официальные лица. Президента Абхазии Рауля Хаджимба сопровождали вице-президент Виталий Габния, секретарь Совбеза Мухаммед Килба, руководитель администрации президента Даур Аршпа, премьер-министр Беслан Барсут и другие официальные лица. До начала протокольной встречи президент Абхазии Рауль Хаджиба и президент России Владимир Путин выступили перед журналистами. Президент Абхазии Рауль Хаджиба сказал:
«Благодаря поддержке Российской Федерации Абхазия продвигается по пути социально-экономического развития, инфраструктурного строительства, решает вопросы обороны и безопасности. Планомерно идет реализация положений договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. В частности, абхазской стороной ратифицировано соглашение об информационно-координационном центре. Считаем, что этот орган будет важнейшим инструментом в борьбе с преступностью. Идет активная работа наших внешнеполитических ведомств по координации внешней политики. Идет работа по мероприятиям инвестпрограммы. Объем средств в этом году составит более 2,5 миллиардов рублей. Особо хочется отметить вопросы, решаемые с помощью инвестиционного агентства. Объемы кредитования составили 1,2 миллиарда рублей. Это реальная поддержка нашему среднему и большому бизнесу. Сегодня будет подписано соглашение о обязательном медицинском страховании».
Президент России Владимир Путин в ответ заявил:
«Вы практически перечислили все наши направления нашего взаимодействия. Я бы еще, наверное, только вспомнил о совместной нашей работе в области обеспечения обороноспособности республики. Наша объединенная группировка, она развивается на очень хорошей, солидной базе. У нас есть договоренности по дальнейшим шагам. Вы вспомнили сейчас по информационный центр. Конечно, это очень важная составляющая. Я надеюсь, что вот эта совместная работа будет повышать уровень безопасности прибывающих здесь туристов. Что касается экономической работы, то вы назвали все эти направления, нет необходимости все это перечислять. В социальной сфере действительно мы подпишем сегодня соглашение, которое дает возможность использовать не только нашу систему медицинского страхования российскую, но использовать прежде всего российские лечебные заведения для граждан Абхазии. Ну, в общем, нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность, самостоятельность Абхазии, независимость. Но уверен, что так и будет дальше. Ну, нам нужно только найти наиболее оптимальные пути развития экономики Абхазии, создание новых рабочих мест, создание собственной налогооблагаемой базы. Вот об этом сегодня и поговорим».
Встречи между президентами и расширенная встреча делегаций проходили в закрытом формате. Журналисты на нее не попали. После завершения закрытых встреч было подписано соглашение между Республикой Абхазии и Российской Федерацией о сотрудничестве в области организации страхования граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Республики Абхазия, и оказание им медицинской помощи в медицинских организациях Российской Федерации. Соглашение подписали министры здравоохранения России и Абхазии Вероника Скворцова и Томас Цахнакия. После подписания соглашения президенты вышли к журналистам и сделали короткие заявления. В частности, Рауль Хаджиба обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой облегчить условия пересечения абхазо-российской границы и максимально облегчить экспорт абхазских товаров в Россию. Он поблагодарил Путина за чуткое отношение к народу Абхазии и заверил его, что Абхазия была и впредь будет надежным союзником России. В ответном слове Владимир Путин напомнил, что в 2008 году Россия признала независимость Абхазии, и с тех пор Абхазия остается важным партнером и союзником России. Он пообещал в дальнейшем осуществлять поддержку Абхазии, развивать сотрудничество и обеспечивать безопасность. «У Абхазии, — сказал Владимир Путин, — есть возможность наращивать объем поставок сельскохозяйственной продукции в Россию. Он пообещал рассмотреть возможность изменения и упрощения таможенного порядка пересечения границы для абхазских товаров. В заключение своего выступления Владимир Путин сказал, что выполнение достигнутых сегодня договоренностей внесут существенный вклад в развитие двусторонних отношений». Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Пицунды.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка.
Такое тоже бывает.
Равай, маравай, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу без запаха, без примеси.
Хамазад, хасорт,
и столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
Продолжает тему опрос жителей Сухуми, который провела сегодня в связи с визитом главы Российской Федерации Владимира Путина наш корреспондент Анаит Гагарян.
Что вы ждете от визита Владимира Путина в Абхазию?
Только хорошие. Как Владимир Путин и Дмитрий Медведев Абхазию сделали и делают, я надеюсь, еще больше будут делать, если мы этого заслужим. Я хочу, чтобы мы заслужили того внимания, которое они нам уделяют. Я их очень уважаю. Самые драгоценные гости для нашей Абхазии – это Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Может быть, у вас есть к нему вопрос?
Все мои пожелания, вопросы он отвечает и ответит. Уже. Мне к нему вопросов нет. Только уважение, то, что есть, чтобы они не потеряли доверие к нам. Это все 90% зависит от нас. Константин Анва, врач-психиатр.
Кроме хорошего мы ничего не ждем. Он все для Абхазии он делает. Очень полезно для нас. Мы думали, что он должен сюда приехать, в президентскую резиденцию, но он не приехал. Это его личное дело, наверное. Если он сюда приехал бы, лучше было бы. Посидел бы с нами в Брехаловке, как бывший президент Медведев, да. Добро посидел здесь и все видел. Мы этого хотели. Наш охраняет его войска. Все нормально. Руслан.
Ждем то, чтобы все-таки он посмотрел на нашу Абхазию со стороны. Хорошо. Мы его любим, мы надеемся на него очень. У меня такое мнение, что чуть-чуть с границы уладить отношения. Почему? Потому что многие приезжают и стоят очень по 2-3 часа на жаре. Потому что у меня тоже и родственники приезжают, и друзья приезжают. Некоторые даже говорят, что неохота ехать из-за того, что граница вот так вот, вот долго стоишь. Мы его очень ждем. Любим и ждем.
Путин, я надеюсь, в ущерб вот этой маленькой многострадальной абхазской нации ничего не сделает плохого.
Ждут только полезное. Потому что в России давно не было такого лидера. Чем больше он будет укреплять Россию, тем и мы будем сильнее. И на ближайшие десятилетия я, кроме Путина, никого не вижу в российской власти.
Может быть, у вас есть вопрос к нему?
Он знает, где какой камень в Абхазии лежит и какого цвета. Этот человек информированный. Что делает, он 100 раз соизмеряет. Знает, как все взвешивать. Его появление здесь очень многое значит. Потому что НАТО и весь Запад собирается проводить военные учения. И поэтому, значит, это может сказаться и на нашей жизни, на нашей границе, чтобы обозначить себя и показать мировому сообществу. А к этому времени должны российский военно-морской флот наблюдать за этими учениями. Доктор философских наук, заведующий кафедрой философии и культурологии Абхазского государственного университета. Иван Дорофеевич Тарба.
Десятки веков мы ждали свою независимость, свободу нашего народа. И мы то, что ждали, он и Медведев сделали свое дело, мы получили то, что мы ждали, то, что мы хотели. Это даже во сне, если увидел бы, не поверил бы. Утром проснулись и слышу по радио, по телевизору о том, что Южная Осетия и Абхазия дали независимость. Лучше что может быть? Родной брат столько не сделал бы, сколько они сделали нам. Всю жизнь мы благодарны. Пусть Бог посмотрит на них, чтобы им было бы всю жизнь, сколько бы они ни жили, имели бы здоровье, счастье, благополучие. Что сейчас он приезжает в Абхазию, в маленькой республике, такой крупный президент, да весь мир услышат. Услышат наши соседи, которые особенно любят нас, в кавычках говорю, он поднял нас. Что он приезжает к нам, спасибо ему. Леонид Арзенва.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. В Тбилиси половина десятого, а это время региональных новостей, которые представит Вадим Дубнов.
Президент Владимир Путин рассчитывает, что совместная работа силовых структур России и Абхазии повысит уровень безопасности туристов в республике. Об этом российский лидер заявил в ходе рабочей поездки в Абхазию, передает РИА Новости. Вы практически перечислили все направления нашего взаимодействия. Я бы, наверное, еще вспомнил о совместной нашей работе в области обеспечения обороноспособности республики. Объединенная группировка развивается на очень хорошей, солидной базе. У нас есть договоренности и по дальнейшим шагам, сказал Путин на встрече с главой самопровозглашенной республики Раулем Хаджимба. Кроме того, президент упомянул и о договоренностях по организации информационно-координационного центра Министерства внутренних дел России и Абхазии. Конечно, это очень важная составляющая. Имею в виду, что и сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать, что они находятся под надежной защитой, сказал президент Российской Федерации. Очень рассчитываю, надеясь на то, что совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов. Народный защитник Грузии Учен Унуашвили распространил заявление в связи с 9-й годовщиной августовской войны 2008 года. Положение вынужденно перемещенных лиц тяжелое. Им по-прежнему не удается возможность вернуться в собственные дома. Омбудсмен призвал все стороны конфликта и представителей этих обществ содействовать выдвижению на первый план соблюдению прав человека и миротворческих вопросов. Народный защитник приветствует начало Международным уголовным судом расследования преступлений, совершенных во время августовских военных действий и после них. Считает, что этот процесс будет содействовать установлению справедливости, восстановлению прав жертв и ускорению миротворческих процессов между сторонами конфликта и пострадавшим населением. Бывший председатель парламента Грузии, лидер оппозиционной партии Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе заявила о планах выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны, сообщает интернет-издание «Газета.ру» со ссылкой на «Russia Today». «Я собираюсь выдвигать свою кандидатуру, но опять-таки все зависит от того, какие действия предпримет грузинская мечта». Они, меняя законодательные нормы, они хотели изменить законодательство так, чтобы сделать Грузию полностью парламентской республикой. Они хотели, чтобы следующего президента избирали не на прямых выборах, а в парламенте, сказал Бурджанадзе. Ранее экс-спикер парламента обвинил экс-президента Грузии в событиях в Южной Осетии в 2008 году. Войну начал Саакашвили. Ответственность за эти трагические события лежит в первую очередь на нем. Представители всех СМИ объявили меня врагом Грузии. И до сих пор, несмотря на выводы расследования комиссии ЕС и всеобщее понимание того, что произошло на самом деле, в Грузии неудобно говорить о том, что войну начал Саакашвили. Никто не хочет акцентировать на это внимание и говорить на эту тему, сказала Бурджанадзе в интервью Russia Today. При этом она подчеркнула, что никто не признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Мне кажется, если кто-то из грузинских политиков решит это сделать, он очень скоро покинет свой пост, сказала оппозиционный политик.
С новостями из пражской студии был Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Сегодня, в 9-ю годовщину вооруженного конфликта 2008 года, в нескольких десятках метров от разделительной линии с самопровозглашенной республикой Южная Осетия в селе Эргнети открылся музей августовской войны. Владимир Унанянц с подробностями.
Экспозиция расположена в подвале дома, где в дни вооруженного противостояния местные жители укрывались от обстрелов и бомбежек. На стенах из необработанного камня и на полу военные каски, части камуфляжа, ботинки, солдатский котелок, полевая сумка. Повсюду фотографии. На них эпизоды тех страшных 5 дней августа 2008-го. Инициатор создания музея августовской войны, местная жительница и представитель Центра реабилитации и развития Эргнети Лия Члачидзе говорит, что цель экспозиции вовсе не разжигание ненависти. Наоборот, это попытка показать страшное лицо никому не нужной войны.
Я вспоминаю 8 августа 9-летней давности как кадры из кино. В это время бомбили мой дом, мой двор.
Мои дети и члены моей семьи прятались в этом подвале. Мы не думали, что выберемся отсюда. Мой муж погиб еще в 90-х во время первой стычки между грузинами и осетинами. Но это не значит, что я считаю осетин врагами. У меня много близких, родственников и друзей среди них, с которыми я и сегодня поддерживаю связь. Когда была озвучена идея этого музея, я обратилась к своим друзьям с просьбой прислать все, что они могли. Они прислали мне фотографии, которые сегодня здесь представлены. Я хочу, чтобы это был музей встреч и примирения, а не музей агрессии.
По словам Челочидзе, она очень хорошо помнит август 2008-го и не хочет повторения того ужаса, который испытали она и ее односельчане. Этот музей, говорит Челочидзе, должен быть музеем мира, но вместе с тем должна быть озвучена и та реальность, которую население Эргнета и других населенных пунктов пережило 8 августа 2008 года. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили, в чье правлении произошла пятидневная война с Россией, лоббировал создание музеев оккупации, целью которых было показать, что противостояние с Москвой началось задолго до 8 августа 2008 года. Со сменой власти в 2012 году Тбилиси отказался от резкой риторики в адрес Москвы. Грузинская мечта не раз заявляла, что открытое противостояние с Россией, поддержка подобных проектов раздражителей ничем хорошим не кончится. Но попытка возобновления диалога, видимо, не принесла успеха, и Тбилиси решил заговорить по-другому. На сегодняшнем открытии музея августовской войны присутствовали представители руководства страны. По словам главы администрации президента Грузии Георгия Абашишвили, очень важно, что всего лишь в нескольких десятках метров от линии разделения по инициативе местного населения был создан подобный музей. И хоть он не называется музеем оккупации, по сути, отражает именно эту особенность российской политики в Грузии.
Музей войны – это музей, который реально показывает результаты оккупации, которую местные жители испытывают на себе. Единственный фактор, мешающий примирению грузин и осетин – это оккупант. Колючая проволока, которую сегодня проводят по нашей земле, еще раз подтверждает, что оккупант боится отношений между людьми. Тех отношений между грузинами и осетинами, которые существовали до того, как оккупант вмешался с целью разрушения этих отношений, и что, к сожалению, у него получилось. Но российская оккупация – временное явление. Грузины и осетины смогут жить так, как жили на протяжении многих лет.
По словам Абашишвили, музей августовской войны получит всю необходимую помощь от резервного фонда президента. Более того, руководитель администрации главы государства считает важным, чтобы подобные музеи были открыты вдоль всей линии разделения. Чтобы каждый гражданин и гость Грузии всегда помнили, как действовала Россия на Кавказе на протяжении многих лет. В том, что правительство поддерживает идею, заверила и госминистр по примирению и гражданскому равенству Кетеван Цихилашвили.
То, что случилось 9 лет назад, не должно больше повториться. Это была огромная трагедия для нашего общества. Фактически в нескольких метрах отсюда 20% территории Грузии, окруженных колючей проволокой, превращены в живой музей оккупации. Сегодня люди, живущие в изоляции за колючей проволокой, являются заложниками оккупации. Я абсолютно уверена, что наступит день, когда остатки этой колючей проволоки, которая сегодня создает множество проблем людям, станут экспонатами этого и других музеев.
При этом Цихилашвили уверяет, возвращаться в прошлое Тбилиси не намерен. И единственный путь – путь мира и развития страны, а значит, больших возможностей для людей, живущих за разделительными линиями. Война и оккупация, считает Цихилашвили, навредила всем – грузинам, абхазам и осетинам. Ее повторение не входит ни в чьи интересы, кроме российских. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
К другим темам дня. Нынешний туристический сезон в самопровозглашенной республике Абхазия не просто неудачный, он отмечен и целым рядом человеческих потерь. Самое же большое число жизней, сразу 3, унесла недавняя авиакатастрофа в Пицунде во время полета прогулочного самолета. 3 недели ранее потерпел крушение другой самолет, с пилотом которого на днях поговорил наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня я побывал в Гагрской центральной районной больнице, где на днях произошло ЧП. Как прокомментировал его представитель Минздрава Абхазии, в приемный покой больницы привезли пострадавшего в ходе ДТП. Вместе с ним присутствовали его родственники, друзья, которые вели себя крайне агрессивно по отношению к дежурящей группе медперсонала, вплоть до нанесения побоев. Конец цитаты. В Абхазии часто происходит так, что при попадании пациента в экстренных случаях в лечебное учреждение, туда тут же съезжаются благодаря мобильной телефонной связи десятки его друзей и родственников. Это считается проявлением заботы о близком человеке. Мне и самому доводилось вот так же спешить в больнице. Но при этом в данных группах поддержки, естественно, встречаются люди самого разного психического склада. Так произошло и в Гагрской ЦРБ. Молодой парень попал в автоаварию в районе, как мне рассказывали, пансионата «Холодная речка». Вот как в общих чертах рассказал о произошедшем далее председатель комиссии по здравоохранению и социальной политике Гагрского районного собрания Алмасхан Барциц.
Со слов дежурного врача Центральной районной больницы города Гагра, в больнице была оказана вся возможная помощь в тех объемах, которые возможны в больнице. Однако после консультации невролога, порекомендовавшего провести МРТ головы, сопровождающие пациентов стали требовать сиюминутной транспортировки пострадавшего в Сухум, не дожидаясь прибытия бригады скорой помощи, которая в таких случаях вызывается из дома для выезда за пределы Гагрского района. Дежурный водитель объяснил, что не может оставить весь район без кареты скорой помощи и попросил дождаться водителя, вызванного из дома, на что ему были нанесены побои и под угрозой расправы вынудили его и дежурного хирурга выехать, не дожидаясь второй бригады скорой помощи. Вопрос вызывает действие, а точнее бездействие неведомственной охраны, которая находится в холле приемного покоя, допустившая такое развитие событий. К сожалению, вынужден констатировать факт, что это не единичный случай. Подобные ситуации возникали и раньше, и не только в Центральной районной больнице города Гагра. Заявления от пострадавших поданы в РОВД города Гагра. Ждем результатов расследования от представителей правоохранительных органов.
По словам начальника управления внутренних дел по Гагрскому району Астамура Хагуша, вызов от персонала больницы поступил примерно в 00:30. Коллектив больницы попросил обезопасить его от таких случаев. Обращение об усилении охраны больницы направлено в администрацию района и Минздрав Республики. Но что думают о случившемся в самой больнице? К сожалению, мне не удалось поговорить с главврачом, но выслушал мнение врачей Лианы Богателя, непосредственного свидетеля инцидента Аркадия Харабо и других. Помимо предсказуемого возмущения насилием со стороны группы поддержки, в кавычках, прозвучали и такие рассуждения. Конечно, ситуацию, при которой на весь район, причем большой район, остается одна свободная машина скорой помощи, не назовешь нормальной. И еще одно обстоятельство – отсутствие видеонаблюдения в приемном покое. Сейчас, когда идет расследование инцидента, уже начались, как мне сказали, походы к свидетелям потасовки и разговоры по душам с ними, а наличие видеозаписи сняло бы очень многие вопросы. После посещения больницы я побывал еще в гостях у знакомых в Гагре. Зашла речь о недавнем ЧП в больнице. При безусловном осуждении дебоширов, люди были далеки и от идеализации работы медперсонала больницы. Так одна женщина рассказала, что стала как-то свидетелем ситуации, когда разбуженная ночью дежурная медсестра зло швырнула под ноги пожаловавшемуся на алкогольное отравление тазик. Надеюсь, что расследование дебоши с нападением на медперсонал ЦРБ будет доведено до логического конца, и все виновные понесут наказание. Ведь именно безнаказанность способствует распространению подобных инцидентов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
На очереди обзор грузинской прессы. В Тбилиси его подготовил Сергей Брегвадзе.
Расследование действий России на территории Грузии во время августовской войны перешло в активную фазу в Гаагском суде, пишет информационное интернет-агентство «Пирвели». Оно было начато в прошлом году, и с того момента Грузия сотрудничает со следствием, заявил начальник департамента государственного представительства в международных судах Бека Дзмарашвили. Россия же, в свою очередь, объявила недоверие этому расследованию, наблюдает за процессом издалека.
Грузия делает все для того, чтобы особое внимание было уделено фактам этнической чистки грузин, пыток и убийств грузинских военных, чтобы наказать виновников. Прокурор Гаагского суда Фату Бансуда, которая и ведет это расследование, следит за процессом идентификации жертв. Разумеется, детали расследования не разглашаются, поскольку это в интересах следствия. В рамках этого процесса уже допрошены многие свидетели, жертвы российской агрессии. Между тем, то, что Россия не сотрудничает со следствием, для суда не станет препятствием.
Гаагский суд наблюдает за процессом в Грузии с 14 августа 2008 года, однако следственные мероприятия начались лишь с 27 января 2016 года, пишет информационное интернет-агентство «Пирвели». Министр здравоохранения Грузии Давид Сергиенко признал, что должен был иначе сформулировать свой комментарий, который вызвал бурную реакцию в обществе, пишет сайт общественного вещателя. Несколько дней назад министр заявил:
«Термин «ползучая оккупация» по своей сути неправильный. Это не ползучая и не поэтапная оккупация. К сожалению, это установка границ, легитимацию которых в 2008 году произвело тогдашнее правительство. Никакого передвижения границ не происходит».
За эти слова его подвергли критике многие известные в Грузии люди. Юрист Кэти Бекаури в интервью изданию заявила:
«Естественно, неправильно говорить такие слова, тем более в тех условиях, когда Россия практически каждый день делает комментарии, направленные против Грузии».
Художник Гия Бугадзе сказал:
«Это заявление Сергиенко возмутило не только нацдвижение. Это та позиция, против которой должны выступить наши власти. Однако, к сожалению, наши власти не такие».
После нескольких дней нескончаемой критики со стороны оппонентов власти и общественности Давид Сергиенко выступил с очередным заявлением.
«Мне очень жаль, что мое заявление в той формулировке вызвало такое волнение у некоторой части общественности. Уверен, что в ближайшее время у меня появится возможность детально пояснить, что я имел в виду. Лучше было бы, если бы я иначе сформулировал тогда свое заявление».
Цитирует слова Сергиенко сайт общественного вещателя. Грузинские села пустеют из года в год. За последние 12 месяцев в города перебрались более 3000 сельских жителей, пишет газета «Резонанси» со ссылкой на данные Грузстата. В государстве действует программа развития села и разные проекты, направленные на поднятие сельского хозяйства. Однако, несмотря на это, во многих селах наблюдается тяжелая социально-экономическая ситуация и, как следствие, бесперспективность. Экономист Автандил Силагадзе считает, что проблема заключается в неправильном распределении финансовых и других ресурсов.
«Люди переезжают туда, где могут жить в лучших условиях. Считаю, что нужно обратить внимание на масштабы производства в стране. Основная часть всей продукции создается именно в Тбилиси, что в свою очередь означает, что большая часть рабочей силы собрана в столице. Для решения этой проблемы власти должны максимально распределять ресурсы между центром и регионами. Я говорю об инвестициях, грантах и бюджетных средствах».
Между тем, коллега Авто Силагадзе, экономист Паата Арушидзе, считает, что пустующие села не только экономическая, но и ментальная проблема. Часто в городах условия для проживания бывают намного хуже, чем в селах. Однако люди все равно стремятся переехать, устраиваются на низкооплачиваемую работу, и все ради того, чтобы называться горожанами. Естественно, это неправильное мышление, заявил Паата Арушидзе в интервью изданию. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
Сегодня в рубрике «Картинки с выставки» вы услышите воспоминания о театральной жизни Киева. Передача Ирины Колесниковой в разделе «Воспоминания».
Моя собеседница Кира Николаевна Питоева, научный руководитель Литературно-мемориального музея Михаила Афанасьевича Булгакова в Киеве. Детство свое и юность Кира Николаевна провела на Пушкинской. Отец ее служил в русской драме помощником режиссера и гитаристом. Мама была артисткой оперетты.
Домик, в который после войны мы въехали, был для театральной обслуги. Там жили суфлер, машинист сцены, дворник, реквизиторы. И вот между этими прилепленными к обратной стороне 19-го дома стене, гаражами и театром Лесі Українки как бы помещалось все театральное царство. Там были открытые или плохо закрытые, так точнее было бы сказать, сараи с театральными декорациями. Но можете себе представить, что такое для 7-8-летних детей доступ в сараи с театральной декорацией. Там были театральные мастерские. Вот запах моего детства – это запах стружек, потому что там были цеха, в которых изготовляли бутафорию. Сейчас это трудно даже представить себе, какую бутафорию делали. Вот я вспоминаю одно из самых сильных моих впечатлений – это каменный властелин. Я помню эти все декорации Уманского, я еще помню декорации Петрицкого. И все дети были помешаны на театре. Практически представить себе другой жизни было просто невозможно, потому что не только легкое попадание в сам театр Лесі Українки, но и беспрепятственное попадание на обратную сторону этого театра, улицу Пушкинскую. Потому что улица моего детства – это был самый яркий, самый прекрасный, самый трогательный, самый красивый театр моей жизни. И поняла, что это такое, когда познакомилась с фильмами Феллини. Вот нашелся человек, который изобразил мою улицу, мое детство, мой мир так, как можно было это изобразить. Когда я вспоминаю дефиле артистов, вот эти проходы артистов Лесі Українки из театра после репетиций и каких-то уличных прогулок, то это все то, что изобразил Феллини в прогулках знати, аристократии, завернутых в белые простыни и идущих на водопой. Первого человека, которого я, вот перебирая в памяти, всегда вспоминаю на Пушкинской улице, это, конечно, Константин Павлович Хохлов. Не только потому, что это был огромного роста красавец, которого я впервые увидела зимой, и он был в обезьяньей куртке. Даже тогда это была экзотика. А потому что это был человек-легенда, и тут же взрослые люди, родители мне нашептывали, кто это был. Когда я вспоминаю этих людей, я слышу шепот своих родителей, которые мне объясняют, кто это были такие. Я вспоминаю Владимира Санчинелли, который, увидев меня впервые, а в театре то ли это были законы жизни другие, помощник режиссера был очень творческий человек, то ли потому что любили моего отца, рано оставшегося сиротой, то ли потому что так принято было общаться с цехами. Помню, как ко мне наклонился Владимир Александрович Нелли. Мне было 4-5 лет. Наклонился ко мне, разглядывая меня очень ненавязчиво, спросил, как меня зовут. Я сказала Кира. Он спросил, а отчество? Я сказала Николаевна. И вот с моих 5 лет он назвал меня Кира Николаевна всю мою жизнь. И, конечно, это была самая красивая пара и самая романтическая пара Пушкинской улицы — Михаил Федорович и Мария Павловна, или, простите, Мария Павловна и Михаил Федорович, которые очень опекали моих родителей, как и многие другие, опекали в самом прямом смысле, потому что жили мы очень голодно. И у нас была собака, собаки – это была примета интеллигентной улицы Пушкинской. И у нас у бедняков была собака. И она была замужем за собакой Романовых. Поэтому я очень хорошо знаю, помню быт этой семьи, насколько был красив этот дом, где терялась не только наша собака, но и я. Поскольку Мария Павловна – это невероятная красавица. Невероятная. Но вы помните по кино? «Веселые ребята». «Дети капитана Гранта», где они познакомились с Михаилом Федоровичем. Так вот, в доме у Марии Павловны красавицы, аристократки по виду. Она собирала вятскую игрушку. Она была из Твери. И при этом у них жила мама Марии Павловны. Проще женщины придумать было невозможно. И чтобы ей придумать какое-то занятие, он изготовил для нее лоточек. На этот лоточек насыпал конфеты, выпускал ее на улицу. И на углу бульвара Шевченко она торговала конфетами. Причем денег ей никто не давал. А если кто-то давал, то дети тут же вместе с конфетами и отбирали. Называлась она «Бабушка-стрельчиха». И у бабушки-стрельчихи, значит, все мы стреляли копеечку на мороженое, но ей казалось, что она работает. И я помню столетнюю маму Халатова, которая детям читала, ее выводили со стульчиком во двор. И она читала на память. Читала Евгения Онегина, что очень было важно для улицы Пушкинской, потому что мы-то Пушкина получили от них. И вот от мамочки Халатова, которая была актрисой. И когда впервые она появилась в 19-м доме, она прелестная совершенно старушечка, играла на гитаре. Она все выспрашивала у сына: кто же комик у тебя в театре? Что же театр-то у тебя такой хороший, а комик-то, Витя, кто? И Халатов говорил: ну как же, мамаша, комик-то я? Она говорила: как ты комик? Ты же совершенно не смешной. А мы, конечно, от Халатова, ну, млели, умирали, ну, как хотите. Страшно развлекала меня противоположная часть улицы, улица очень неширокая, где жили оперники. Это были райские звуки. С детства я помню такую распевочку. Какой-то женский голос очень настойчиво пел: «Я люблю дирекцию, я люблю дирекцию, я, И потом обратно. Ах, я люблю дирекцию, я люблю дирекцию. И вот так выше и выше. Потом вниз она пела: я люблю дирекцию, я люблю дирекцию. Ну, потом были более серьезные, конечно, звуки. Я помню красавицу Дагмару, у которой левое плечо было повернуто несколько в сторону, потому что она держала арфу, эти вот звуки арфы. Там же жили и балетные. Естественно, что на улице, где жило такое количество артистов, был свой сумасшедший. И даже не один. Там была дама, которая становилась посреди улицы и кричала громким голосом: «Я люблю Потаповых, всех, всех, особенно Лену». Потом Потаповы переехали, и этих звуков я уже не слышала. Ну, были сумасшедшие разные, были просто театральные поклонницы, вам уже этого не досталось. Как были козловистки или лемешистки, когда приезжал Козловский или Лемешев, они там драки устраивали, все это было на наших улицах. Так у нас были поклонницы у Михаила Михайловича Белоусова. В огромном количестве молодые, не очень молодые дамы, он с ними гулял. Это было очень красивое, чинное зрелище, он же был необыкновенно красив. Все друг друга знали, все друг друга расспрашивали. Колония, я бы прямо назвала это театральной. Пушкинский городок, так мы это все называли. Я застала конец эпохи высокого стиля, я бы так сказала. Это был классицистический, романтический театр. И вот тот театр действительно закончился. Нету этого филиниевского хода, нет этой дымки, нет этого ощущения внутри меня, что это ход к окончанию, может быть, даже к смерти, ход торжественный и ритуальный. И вот это ритуальное крылечко, на котором сидели все артисты часами, и публика, проходя, им аплодировала, дарила цветы, и где артисты друг друга узнавали, вот это знаменитое лавровское «Здравствуйте». Самая душещипательная история в моей личной жизни состоялась в 70-м году, когда я, совершенно не рассчитывая, очень опасно влюбилась в человека, которого также обожала, как и старших людей из русской драмы, и не ждала, не ведала такого счастья, что когда-то стану его женой. Я говорю о Даниле Даниловиче Лидере, который тоже не подозревал, что есть некая Кира Питоева, и что она жила в доме номер 17. А когда дом этот разбирали в 70-м году, он, работая главным художником театра Франко, попросил доски. Он оформлял спектакль под названием «Верность». И он выбросил в лесе Украинки доски от дома, уже никому не нужного, и построил на этих досках декорацию с вот этим спектаклем, который, как бы мне кажется, с одной стороны, это страшное горе и беда. Разобрали дом. Я видеть этого не могла. Я там не бывала. Это рухнуло все. Это стало как могилой моих родителей. А с другой стороны, это перетекло в другую жизнь.
Вы слушали фрагменты воспоминаний о театральной жизни Киева Киры Николаевны Питоевой, научного руководителя Литературно-мемориального музея имени Михаила Булгакова в Киеве. Записала воспоминания Ирина Колесникова. Рубрика «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Бучоришвили. Всего вам доброго и до завтра.